Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Наступило лето, многие школьники сейчас на каникулах, кто-то уехал в лагерь, кто-то здесь остался в городе. И так или иначе, некоторые родители стали обращаться с таким вопросом, что ребенок требует себе больше свободы, дольше гулять. И сегодня в передаче захотелось обсудить такую тему, связанную с вопросом «Свобода и подростки». У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в самом начале мне хотелось бы, чтобы мы с вами немного вспомнили особенности подросткового возраста, задачи, которые стоят в этот период перед подростком, перед ребенком.
Угу. Ну, если брать такой возрастной аспект, то он связан с особенностями природы человека. То есть это, ну, как бы атрибут природы человека. Человек в каком-то смысле подневолен и претерпевает эти какие-то тенденции, которые в нем, ну, как-то для него неожиданно возникают. И вот мне нравится здесь момент в периодизации, который предложен был протоиереем Василием Зиньковским. Протоиерей Василий Зиньковский выделяет в каждом возрасте ту духовную задачу, которая стоит перед этим возрастом, и те соответствующие духовные дарования, ну или обычные земные дарования, скажем так, которые должен употребить человек для того, чтобы разрешить для себя эту проблему. И вот часто, ну, например, сторонний наблюдатель может сказать относительно подросткового возраста, что ребенок становится непослушным, опровергает прежние какие-то устои жизни, происходит ценностный какой-то переворот, как бы переосмысление всего, начинает чуждаться тех, кто прежний был ему так близок, взрослых родителей, там, знакомых, родственников и так далее. Начинает заносчиво себя вести, вызывающе даже себя вести, и часто конфликтует, а иногда и обижается, замыкается, создает какой-то свой фантазийный иллюзорный мир, в котором он как бы, ну, вынашивает какие-то планы, какие-то прожекты, которые ему кажутся, ну вот отныне ему кажутся они правильными. И можно сказать, в каком-то смысле оказывается бунтарем в своей жизни. Все это как бы черты, которые нам прекрасно известны, и мы можем их пронаблюдать у наших детей, ну, в соответствующем возрасте, да, то есть это может быть возраст достаточно ранний, если, например, есть старшие братья-сестры, или как-то рано начался процесс созревания у девочек, например, ну, например, даже 11 лет может возникать подобные тенденции, а заканчивается этот возраст, ну, может, например, у мальчиков, или по какой-то причине все произошло позже, ну, например, в 16 лет, а иногда это происходит и уже еще позже, в студенческие годы даже может как-то выразиться с остротой кризис подросткового возраста, да? Вот. Но главное, что мы должны отметить, вот в плодотворном смысле, да, что не постигает сторонний наблюдатель, это то, что у человека в этом возрасте очень тяжелое испытание. Испытание, ну, можно сказать, которое стоит многих испытаний уже взрослого человека. В чем оно состоит? Оно состоит в том, что человек открывает свое «я». Это «я» поражает его своей, с одной стороны, привлекательностью, совершенством, а с другой стороны, вносит многие смуты в его душу. То есть возникает задача строить свою жизнь отныне самостоятельно, с какой-то степенью свободы. И таким образом вот эта задача освоения свободы встает перед человеком. То он жил по заведенному порядку, ничто его не беспокоило, подражал другим, или слушал советы взрослых, и нисколько это не было для него зазорно, да? Но тут оказывается, что все это не вполне правильно для него, для его внутреннего психологического состояния. Ему кажется, что если он будет так дальше жить, то он, ну, можно сказать, себя предаст. И поэтому он должен изнутри себя заново выработать какие-то, ну, новые, что ли, правила жизни, найти свое лицо, свой облик. И здесь он видит, что все не так просто. То есть, ну как, тебе поставили такую, можно сказать, глобальную творческую задачу, которую тебе не по силам пока что решить во многом, потому что ты не обладаешь ни образованием, как бы ни какими-то выдающимися талантами, не утвердился в обществе, тебя никто не слушает, не воспринимает серьезно. И поэтому, конечно же, это каким-то образом ввергает отрока в такой вот, как бы, ну, можно сказать, океан страстей. То он ради людей готов пожертвовать собою, то он, собственно, готов отрицать весь мир, защищать свой какой-то малый никчемный интерес. Поэтому вот такая внутренняя драма происходит с человеком, и мы должны уважительно относиться к этому периоду по той причине, что ну, совершается вот такое духовное дело, освоение свободы. И происходит это, ну, можно сказать, нелегко для самого подростка. И плодотворным можно считать это тогда произошедшим процесс, когда, ну, собственно, во-первых, подросток в некоторой степени смирится с тем, что, ну, в общем-то, все сейчас еще не далось в полной мере, что еще дальше нужно трудиться и как-то идти по жизни, расти, совершенствоваться. Ну, а с другой стороны, он начинает иметь что-то свое, дорогое, что закладывает основу его, ну, какого-то биографического целого в дальнейшем, да, его биографии. Ну, вот как-то вот так, наверное, можно сказать, что... А дарования здесь, которые упоминаются обычно в трудах тех или иных авторов, это и, ну, какая-то яркость индивидуальности, которая вдруг начинает о себе заявлять, какие-то таланты пробуждающиеся, энергия пола, которая тоже заявляет о себе. Это какое-то такое интимно-личностное восприятие другого лица, может быть, избирательно, какого лица, да, может быть, это какой-то человек, которому хочется открыться, с которым хочется общаться, собеседовать, признаваться в чем-то, вот, объединять усилия для чего-то, но не все таковы, то есть подросток избирательно здесь действует, и он находит такого человека. Ну и все это говорит о том, что эти дарования, они должны быть по назначению употреблены.
Отец Владислав, давайте мы с вами разберем, что такое свобода.
Свобода – это очень сложное понятие, и целесообразно, наверное, о свободе говорить с той точки зрения, что она является служебной ценностью, да, она, несомненно, значительная ценность, да, которую мы защищаем и которую учитываем в любом случае – в воспитании и так далее, в общении, в труде. Но мы же должны понимать, для чего человеку эта свобода дана. И если есть такие, как бы, устремления, что свобода сейчас человеку нужна, то, конечно же, весь окружающий мир в лице родителей, воспитателей, учителей, это, родственников должны предоставить ребенку такую свободу. Если есть для чего его потребить. Но просто вопрос свободы абстрактно, так сказать, мне нужна свобода, как правило, приводит к тому, что она просто употребляется для, ну, можно сказать, целей погибельных для самого, то есть она является опасностью, можно сказать. Поэтому свобода дозированно предоставляется ребенку в его детстве. Мы с вами когда-то говорили, что, можно сказать, сначала объективные обстоятельства дают эту свободу. Например, ребенок может смотреть, куда хочет. Потом он начинает двигаться и перемещаться, куда он хочет. Да? Потом, но ему все-таки не дают в полной мере это осуществить. Знакомиться с миром. И он, как бы, начинает опять-таки пробовать разные материалы, разные места, так сказать, опыты. Что это такое, как это. Ну а дальше то, что ребенок носит в карманах, то, что он, с кем он встречается, что он говорит и что он записывает, может быть, у себя вот, в дневниках, в каких-то сокровенных, так сказать, своих записях. Это все в той или иной степени взрослый должен решить, в какой момент, насколько он это предоставляет. Когда-то он это не разрешает делать, допустим, дружить с кем-то, с кем ребенок хочет дружить, встречаться, общаться. А когда-то он уверен в том, что ребенку пора. Пора это все изведать и проявить свою какую-то зрелость и самостоятельность в этом вопросе.
Ну, вы сейчас говорили именно о свободе относительно подростков, детей.
Я говорил о свободе, так называемой свободе для чего-то, свободе сущностной, которая ведет человека, которая является, ну, как бы таким мостом, можно сказать, к следующему шагу, к следующему рубежу жизни ребенка, и ему она нужна. Вот она ему потребна, и он требует ее. И взрослый, наверное, здесь должен переосмыслить свои устои, которые у него сложились в семье, да, и подумать о том, как бы эту свободу предоставить. Но есть свобода просто, которая, ну, можно сказать, человека может губить. Это свобода от, свобода формальная, свобода независимость, которую требуют часто сейчас дети, чтобы никто не делал им замечания, не знал положения дел там, в учебе там, и так далее, не вмешивался в их взаимоотношения, в общение, даже просто рядом не находился, да? И эта свобода, она, ну, может отрицательно подействовать на ребенка. Поэтому эти две свободы, они должны совмещаться, конечно. Свобода внешняя, свобода внутренняя, свобода сущностная, свобода формальная, свобода для и свобода от. Но главенствовать, верховодить, первенствовать должна свобода сущностная, свобода для. То есть взрослый должен рассудить, что... То есть даже бывают такие ситуации, что ребенок еще не требует свободы, но взрослый уже ему предоставляет эту свободу, потому что он чувствует, что пришла пора. Иногда бремя свободы для ребенка самого является тяжелым, таким тяжелым бременем. Он считает, что да как же теперь, вот я жить-то буду. Мне сказали, что теперь я сам должен что-то там делать, куда-то отправляться, один пойти, вместо того, чтобы пойти с кем-то. Мне ничего не скажут, не подскажут, я должен сам что-то сделать, решить. Это, в общем-то, хороший такой, как бы, опыт, и взрослый должен за этим смотреть, что вот пришла пора тому. Но иногда ребенок требует какой-то свободы, и опять-таки здесь нужно посмотреть, для чего она служит.
Вот, по крайней мере, мне нередко приходится сталкиваться с тем, что как раз дети требуют свободы не для чего-то, а свободы от чего-то. Например, от контроля родителей.
Что-то, от обязанностей
каких-то. От обязанностей, да, то есть, чтобы что-то не делать. Свобода от... Вот как вы говорили, от притязаний, вмешивания в личную жизнь, например, да, хотя, ну, мне вот кажется, что родители имеют право знать хотя бы, с кем ребенок общается. То есть не просто, что он пошел куда-то вот с кем-то, но о круге общения детей, своего ребенка родители все равно должны знать, потому что разные бывают ситуации, и по-разному родители как раз поступают. И вот я хотела бы узнать, какие особенности, с чем это связано, это... говорит о каких-то отношениях в семье. Это могут быть какие-то особенности ребенка. Почему ребенок выбирает или свободу для, или свободу от? Или это предоставление всегда зависит от взрослых?
Хороший вопрос, действительно. Почему ребенок свою свободу хочет употребить, то, как бы, ну, так сказать, рассеивая свои силы, да, то собирая себя для каких-то дел плодотворных. Это зависит от того, какая тенденция сложилась в душе человека на этот момент. Например, мы с вами можем вспомнить такое понятие, ну, которое, может быть, не всегда его одобрят те или иные наши слушатели, но вот такое понятие, как продуктивность. Да? Это понятие Эриха Фромма, которое он, ну, в своей гуманистической этике, в своей гуманистической психологии он пытается нам предложить. в общем-то, мы его даже можем отчасти и принять. То есть, что такое продуктивность? Это способность человека реализовать свою любовь какую-то, да, какое-то созидательное начало, творческое начало своей жизни. И мы с вами вот интуитивно даже чувствуем, что вот этот человек, он хочет что-то хорошее. Может быть, у него не получается, может быть, он еще не знает, как это сделать, но у него в душе положительный порыв. И он, поэтому у него нету каких-то таких страстных побуждений, излишнее какое-то волнение какого-то излишнего. У него, наоборот, есть какая-то заинтересованность, ответственность. Вот у него есть такая вот творческая жилка. То есть у него в его продуктивности и главное желание строить себя. С другой стороны, деструктивность, она связана с тем, что человек как раз-таки в противоположном моменте, у него какое-то, ну, скажем так, пренебрежительное отношение к тому, что ему предлежит сделать, да. Он ввиду этого пытается автоматически что-то сделать, даже если он берется за это дело, да. Ну, а иногда просто проявляет такой, можно сказать, такой синдром, скажем так, зловещего экспериментатора, да. Вот ему хочется что-то вот поиспытывать, и что из этого будет. Но иногда он имеет дело с чем-то драгоценным и живым, да, и не следует этого делать. Деструктивность связана с тем, что и в себе человек тоже не хочет ничего оставить хорошего. Он как бы готов и собою, так сказать, расточить и себя тоже. Поэтому мы это чувствуем интуитивно, вот такой вот порыв человека. К чему он? К хорошему или плохому? И соответственно этому и его свобода бывает, может быть, ему разрешается то же самое. Например, там, ну, например, даются ключи от мастерской. Он может воспользоваться мастерской. Но в одном случае он реализует в этой мастерской свободу для, а в другой случае он реализует свободу от. Разрушительную свободу или созидательную свободу, так скажем. То есть ему дается одно и то же, но он употребит это в разных целях. Поэтому взрослый должен как раз-таки чувствовать этот момент и отталкиваться, наверное, от него в своем решении. Что можно позволить, чего пока что нельзя позволить.
А я имела в виду вот именно, от чего это зависит. Вот ведь подростков много очень. Есть подростки, ну, которые особо ничего не просят и не требуют. Ну, вот живут и живут, да. А есть подростки, которые активно протестуют, активно требуют, чтобы получить эту самую свободу, желанную, долгожданную. И вот меня интересует, это связано с какими-то личностными характеристиками самого подростка? Или это связано с какими-то отношениями в семье? Ну, например, в семье нет доверительных отношений. Или вообще там никаких отношений нет, каждый живет сам по себе. Или наоборот, может быть, какой-то гиперконтроль со стороны родителей, и поэтому ребенок пытается от этого избавиться как-то. Что может служить причиной? Почему вот так происходит? Почему кто-то из родителей, например, сталкивается с этим, а кто-то нет?
Ну, мне кажется, что тут множество причин разнообразного свойства. Например, от того даже момента, как происходит быстро вот этот перелом как бы в жизни человека. Например, мы же с вами знаем, что ну, те же даже химические реакции, они уже могут происходить в виде взрыва, а могут происходить в виде такого спокойного...
Вяло-текущего процесса.
Да, нагревание происходит какое-то, и ничего страшного не происходит. Поэтому, собственно, и здесь то же самое. То есть, если происходит как-то быстро в человеке изменения, и он не поспевает их как-то обуздать, как-то справиться, освоить их, то он ну, вот, демонстрирует такое. Кроме того, вы сказали, что вот в семье действительно, мы с вами сказали, что существует здесь определенная задача, духовная задача, да? И опять-таки от предшествующего опыта решения прежней задачи, ведь это же не первый кризисный период в жизни человека. Он, соответственно, как он решал эти задачи прежние, стереотип какой-то, он действует и далее. Поэтому если человек привык как-то ну, реагировать бурно, как-то убегать от проблемы или ну, как-то истерить, скажем так, призывая других ему каким-то образом помочь, хотя его помощи никакой он не добьется таким образом. То есть, если человек привык вот так вот, то и можно быть уверенным, что и в данном случае он тоже что-то подобное проявит. Но и, наверное, тут даже и не предскажешь. Это такая точка свободы, которую мы не можем здесь даже предсказать, что ждет вот данного конкретного подростка в период его созревания.
Взросление, да?
Взросление, угу. Да.
То есть могут быть разные причины, задача родителей обращать внимание, ну, родителей, педагогов обращать внимание, ну, на разные-разные факторы.
Ну, а что обращать внимание на факторы? Надо просто правильно себя вести по отношению к этому периоду, помогать, как это возможно, и, ну, сохранять спокойствие хотя бы в лице взрослых, да, членов семьи. И тогда подросток, в некоторой степени испытав вот эти вот чрезмерности, он вернется к обычному течению жизни уже ближе к юности.
А вы сказали, правильно взрослым нужно себя вести. Что значит правильно себя вести? Потому что родители тоже все ведь по-разному поступают. И где-то это зависит от их личного опыта. Да? Например, когда они сами были подростками, как к ним относились родители. Где-то зависит от мировоззрения самого родителя, как он относится. Где-то зависит от какого-то стиля воспитания, какой он, тот или иной. Потому что бывают же ситуации, когда можно палку перегнуть, uh-huh. да, с проявлением этой самой свободы у подростка. А бывают ситуации, когда родитель все спускает на самотек и, ну, куда поплывет, туда и приплывет. И возможны ли вот эти оба варианта, или все-таки есть еще и, как модно говорить, царский путь какой-то, срединный путь такой, который наиболее оптимален. Но опять же тоже, как вот разобраться, что может служить таким-то ориентиром, чтобы понять, что да, наверное, вот здесь как бы нужно вот так поступить, а здесь вот эдак. Я понимаю, что нет, наверное, какого-то вот универсального правила, да, рекомендации, совета, но есть, может быть, какие-то, ну, такие вот особенности, какие-то такие черты, по которым какие-то моменты, проявления какие-то, да, вот это выявление, по которым можно понять, что мы идем в нужном направлении.
Ну, родителям правильно себя вести, мне кажется, это означает следующее. Во-первых, они должны привыкнуть к каким-то крайностям в состояниях своего чада. То есть, если они раньше видели вот такой вот, как бы, однотипный характер, так сказать, его поведения, да, ребенка, то теперь они видят крайности какие-то, да, то ребенок расстроен, замкнут, обижен на кого-то, то он благоприятен, доброжелателен, там, и так далее. Или даже, ну, как-то совершенно наивно, детски как-то расположен в какой-то ситуации. Хотя ситуация сама требует от него собранности. Поэтому родитель должен, во-первых, понимать, что это нормально. Да? Потому что в душе ребенка все еще не пришло к равновесию. Это кризисный период. Решается какой-то вопрос внутренний. Должно прийти все к какому-то понятию, равновесию, движению. Твердому, устойчивому к какой-то цели, которая еще пока что не началась, достижение ее, этой цели. Во-вторых, родитель должен понимать, что объективно подросток будет стремиться к тому, чтобы поиспытывать границы, так сказать, которых прежде он, ну, не смел достигать. И вот он постоянно движется к этой границе, к дозволенного, конечно, находясь на грани поступка и преступления, да, то есть легко эту грань перейти между этими двумя понятиями. Где-то он может совершить поступок достойнейший, а где-то он может совершить подлость. Поэтому нужно здесь, понимая, что вот он находится на такой грани, понимая, что его влечет к этому, вот, подсказывать ему те социально одобряемые пути, как он может эту границу для себя испытать. Как он может себя проверить. Часто у подростка, ввиду его недостаточного опыта, ну, находятся какие-то такие полукриминальные какие-то или какие-то совершенно неуместные, какие-то дикие, можно сказать, способы проверить, какой-то неоправданный риск. То есть то, что других людей просто шокирует, а он
на это бросается. Но можно подсказать какие-то, например, экстремальные виды спорта, в которых тоже это можно все осуществить. Или какие-то поприща, где это, ну, вполне как бы приемлемо, возможно. И, соответственно, вот взрослые здесь все равно им это и это неприятно тоже, что ребенок такой на такой риск решается. Но тем не менее это гораздо лучше, чем все остальное. В-третьих, взрослый испытывает определенный как бы прессинг в плане своего статуса. То есть его авторитет оказывается подорван. Он часто испытывает определенные насмешки, может быть, критику, может быть, даже унижение из уст своего чада. Поэтому нужно понять, что, опять-таки, это то взорвавшееся «я», которое норовит себя утвердить, а избирает путь унижения другого. Поэтому, конечно, этому нужно ставить какой-то предел, но... Во всяком случае, не обижаться, не заражаться вот подобным тем, что исповедует подросток, да, в данном случае. Вот поэтому нужно быть выше этого, нужно быть разумнее этого и понимать, что это, ну, такой вот путь избрал подросток пока что для себя, но мы ожидаем от него другого пути. Поэтому постоянно сохранять контакт со своим чадом. Ну и более того, некоторые авторы пишут, что для этой ситуации общения с подростком взрослый ожидает путь постоянной капитуляции. То есть он постоянно отступает, он постоянно смягчает те требования, он постоянно снимает те ограничения, которые перерисовывает как бы красные линии, можно сказать, которые подросток вроде бы не должен переходить. Но есть все-таки то, наверное, для взрослого, что для него свято и незыблемо. И вот это он уже должен донести подростку, что это никак нельзя. И подросток это поймет. Потому что он все равно остается чадом, разумным человеком, вот, который способен это все понять и разобраться. Поэтому вот такая вот, ну, какая-то перестройка отношений, она происходит в этот период, эволюция взрослого к какому-то более такому покровительственному, ну и вместе с тем какому-то более милующему отношению по отношению к своему чаду. Но у подростка постепенно это все будет тоже оценено в дальнейшем. То есть он будет очень благодарен за то, что взрослый его, как бы, его безумие потерпел.
Вы сказали про ситуацию, когда взрослый имеет контакт, может говорить что-то. Но ведь встречаются случаи, когда вот эта какая-то связь прервана, когда подросток вообще не хочет слушать родителей, когда он все отрицает, он не вступает в контакт, потому что, ну, в силу разных обстоятельств, как вы сказали, взорвавшегося «я», каких-то, может быть, обид накопленных, угу. Да, вот за предыдущий период, может, в силу еще каких-то обстоятельств, может быть, какого-то неправильного поведения родителей. Угу. Вот. И получается, в этой ситуации как быть родителем? Потому что подросток, ну, скажем так, он не слышит, и он не хочет слышать, и он не хочет разговаривать с родителями со своими или с каким-нибудь значимым взрослым, например.
Угу. Все равно он остается жить в социуме. Более того, мы можем сказать, что подросток, он очень управляем. Несмотря на то, что вот он такой бунтарь, да, на самом-то деле ему не на что опираться, кроме как на то, что он уже знает, и то, что у него уже есть. Поэтому он опирается либо, ну, на опыт взрослых, которые у него уже есть, и он... Ну, просто этот опыт как-то модифицирует, что, может быть, он даже его с обратным знаком употребляет, что, ну, взрослые говорят так, а я наоборот сделаю. Либо ему нужно опираться на опыт кумиров, которые, ну, которых он там отыскал где-то, и вот они ему понравились, и он теперь будет их повторять, поведение. Поэтому, собственно, у подростка очень сильная уязвимость в этом смысле. Вот, и то, что он не... разговаривает, но формальные какие-то взаимоотношения, они все равно продолжаются. То есть он живет, наверное, где-то поблизости вот от своих родителей. Может быть, он, ну, в всем случае, он выполняет какие-то обязанности минимальные, там учится или еще что-то делает, да, ведь он где-то, ведь социально он же тоже как-то имеет какое-то измерение. Вот он или в колледже находится, или он там в школе находится. Вот, то есть у него есть какие-то обязанности. Поэтому вот это все, оно формальным образом общение все равно выстраивает. Он же не может оказаться совершенно в безвоздушном пространстве и оказаться никем. Он все равно себя как бы облекает в те или иные, ну, скажем так, одежды. Временно, хотя бы временно. Что вот я все-таки я вот люблю там, что вот это, этим занимаюсь, на этого учусь. Или вы считаете, что он совсем может себя...
Не, ну просто вот сейчас в памяти всплыл случай, когда ребенок ушел из семьи, ушел из дома, жил где-то у друзей, вот так вот перемещался, в школу особо не ходил, поступать он никуда не мог, потому что у него не было никаких документов об образовании. Так. Ну, то есть вот было этакое перекати поле. И поэтому, получается, родители, конечно, очень сильно переживали, потому что они никогда не знали, где ребенок находится. То есть это вот на какой-то грани такое.
Видите, в этом случае, наверное, сам подросток через время поймет, что проблему-то он не решает, вот эту вот подростковую. Проблема-то заключается в том, чтобы найти себя, а не просто зависеть от каких-то обстоятельств. Ну, например, он там от родителей зависел, а тут он от друзей зависит, которые его приняли. Они что же ему скажут? А что это ты вот так делаешь? Вот, мы тебя не хотим больше видеть. Ему придется уйти. Поэтому все-таки здесь это способ убегания от самого, ну, от самой задачи. Искать свободу, обретать свободу, привыкать к свободе, употреблять свободу для чего-то. Способ убегания от этой задачи. Вот это случай. Поэтому я считаю, что все-таки рано или поздно это все закончится. Вот этот процесс, вот, и все-таки контакт будет восстанавливаться.
То есть задача родителей не потерять связь с ребенком, да, то есть как бы...
По возможности, потому что этот период даже вот у протоиерея Зиньковского называется периодом блудного сына, да, то есть это как бы
я уходит. Я почему-то тоже подумала про эту притчу.
Ну, что он уходит и об отце не думает, ну, как бы о родителях, так скажем, расширительно. И в результате приходится уже, как бы, ну, сказать, ждать его, вот, волноваться, переживать. Конечно, в неравном положении находится здесь родитель и ребенок, но я думаю, что вот поверьте, что подростку не менее тяжело. Для него мир тоже шатается, как и для взрослого.
Понятно. Ну, здесь, мне кажется, может быть, таким поддержкой, что ли, быть. Ну, какая-то, наверное, вот молитвенное общение с Богом и обращение к Богу, как к заступнику, ну, своего чада, да? Ну, потому что, получается, мне кажется, это вот такой период, когда родитель наиболее максимально, что ли, ощущает свое бессилие. Что я, как родитель, особо ничего сделать не могу. То есть я не могу выросшего сына...
Нажать на ребенка каким-то образом, добиться от него чего-то, запретить что-то, потому что это не имеет пользы никакой. То есть он все равно столкнется с растущей волей своего чада, и придется как-то все равно ее, ну, каким-то образом ее послушать немножечко. Поэтому, да, родитель здесь, это один из таких психологических способов, когда родитель припоручает свое чадо небесным силам, Господу, Богородице, святым покровителям и ждет промыслительных каких-то изменений в душе ребенка, что ребенок успокоится наконец, образумится, возьмется за ум, начнет сотрудничать, так скажем, со своей семьей, в чем-то хорош. Поэтому, конечно, родитель здесь так вот обращается к небесным силам.
Наша передача уже подошла к концу, в завершении. Что бы вы хотели, может быть, сказать, пожелать нашим радиослушателям? Может, на что-то обратить внимание или подчеркнуть?
Ну, здесь вот применительно к подростку очень даже хорошо применить тот принцип, который исповедовал святой праведный Алексей Московский, о том, что нужно к душе ближнего приближаться, как нежно распускающемуся цветку. То есть мы можем в очень сильной степени подействовать на подростка, переменить его состояние, смутить его нашим неаккуратным таким действием, да, потому что он, еще раз говорю, как какой-то утонченный музыкальный инструмент, который вот сейчас настроен на что-то, а его можно взять и перенастроить, и сбить правильное звучание вот этих нот, клавиш. Поэтому надо, мне кажется, что взрослому быть чрезвычайно осторожным в своих словах, в своих оценках, в своих требованиях, вот подумать о внутренней жизни ребенка. Поэтому хотелось бы пожелать познания, познания своих чад.
Спасибо вам большое за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего доброго, до встречи через 2 недели.